Арбитраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Добрый день, дорогие наши слушатели, наши зрители. С вами вновь передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. И, как всегда, с нами искусствовед Ирина Языкова. Добрый день, Ирина.
Добрый день всем.
Сегодня мы поговорим о том, что назарейцы искали в библейских сюжетах. Возможно, для кого-то слово «назарейцы» тоже будет непонятным, незнакомым. Мы, конечно, объясним, кто это были. Но сразу хочу сказать, что будем смотреть картины, Ирина будет нам рассказывать об этом союзе художников, романтиков. Но мы, конечно, подготовили вопросы для вас. И по мере того, как мы будем знакомиться с тем, как назарейцы писали библейские сюжеты, как они, какие вопросы задавали себе, как они смотрели на Евангелие, как воспринимали его, мы тоже хотим, чтобы вы тоже поделились с нами, как вы читаете Библию, как вы размышляете о земной жизни Христа, что для вас Евангелие, это какой-то миф, какая-то волшебная сказка, или это история, связанная с нашей жизнью. Вот такие будут вопросы, я их буду повторять, пока просто знакомлю вас с вопросами в целом. Ирина, и передаю тебе слово.
Да, хорошо, сейчас я запущу демонстрацию экрана, чтобы мы сразу начали с живописи, да? Я надеюсь, это все видно.
Видно хорошо, да. Отлично.
Хорошо. Кто такие назарейцы? Да, это были действительно художники-романтики, немцы и австрийцы, которые учились в Венской школе. И молодые люди, которые очень так, были настроены романтически, изучали итальянское искусство, они вдруг решили создать такой союз святого Луки. Лука, евангелист Лука, в Средневековье считался покровителем художников, врачей, ремесленников. И вот они себя также назвали, как когда-то называли средневековые там художники-иконописцы.
Но сразу, чтобы не запутаться, они жили в XIX веке.
Да, они жили в XIX веке, в самом начале XIX века. Это было очень сложное время. Это время, когда Наполеон завоевал практически всю Европу. Мы это помним по войне 1812 года, да, что он даже в Россию пришел. Вот. И Германия и Австрия, ну, собственно говоря, тогда это был конгломерат разных земель, и они себя чувствовали такими подавленными, государственности практически не было, и, в общем, они искали, им как бы современность им казалась очень трудной, тяжелой, непонятной, и они искали, конечно, вдохновение в прошлом, в Средневековье. Поэтому, вот, вдохновляясь средневековой живописью, живописью Возрождения, они решили, вот как когда-то объединялись в гильдии художники, тоже объединиться. Все началось с встречи вот этих двух молодых художников. Вот это Фридрих Овербек и Иоганн Фор. К сожалению, Фор очень рано умер. Вот мы его видим справа, вот с кошечкой такой, вот миловидный такой молодой человек. Вот. А Фридрих Овербек потом стал таким лидером назарейцев. Они поселились в монастыре в Риме. Вообще Рим был тогда такой меккой художников. Туда и русские художники ехали, чтобы работать, вдохновляться вот итальянским искусством. Вообще все подражали Италии тогда. Вот. И эти молодые люди, студенты еще Венской академии, кто-то из них потом закончил Венскую академию, кто-то бросил учебу, потому что их не удовлетворял этот вот академический подход. Ну, вот они вот, вдохновляясь такой идеей, поселились в монастыре и даже дали клятву служить верно Богу и искусству. Вот. Почему назарейцы? Они сами себя называли союзом святого Луки. Почему назарейцы? Потому что, вот это здесь, может быть, на этих портретах не видно, а вот на портрете другого художника это хорошо видно. Они носили длинные волосы, вот. И их прозвали назарейцами, ну, как вот библейские, поскольку они подражали Средневековью, вот в Библии описаны такие назареи, да, то есть люди посвященные, которые не стригли бороды, волосы и так далее. Ведь в это время была мода носить короткие прически. И, конечно, вот такие длинные волосы для того времени были не характерны. И сначала их прозвали так немножко в насмешку, а потом это имя за ними закрепилось – назарейцы. Ну, собственно говоря, это им подходит, потому что действительно они хотели себя посвятить служению вот такому высокому религиозному искусству.
Ирина, а вот как ты думаешь? Да, во-первых, я приветствую Евгения, который нас тоже приветствует в свою очередь. Как ты думаешь, эти молодые люди, они... Ну вот какие у них были внутренние мотивы? Все-таки обновить искусство? Или это был поиск Бога? Им казалось, что в Средневековье человек был ближе как-то к Богу, поэтому они стремились в эту эпоху, ну, мысленно.
Я думаю, то и другое. И то, и другое. Потому что они любили итальянское искусство. Вот даже видно по первой картинке, что они подражали, скажем, Рафаэлю и более ранним, конечно, художникам. Вот как бы до Рафаэля они считали, что искусство было высоким, а потом оно уже стало таким, ну, может быть, не таким чистым, не таким прозрачным. Конечно, они хотели обновить и искусство, они все-таки были художники, но они видели идеал служения в Средневековье, вообще вот это средневековое мировоззрение, которое проникнуто религиозным пафосом, которое верой, чистотой и так далее. Да, вот это для них было образцом. Поэтому они вот даже не только в искусстве, но и в жизни стремились там, они шили себе такие одежды, которые похожи на средневековье, такие камзолы, носили, вот, как я говорила, длинные волосы и не принимали участие вот в таких увеселительных ко всяких там вечеринках, которым увлекалась, там, скажем, римская молодежь.
Они... Да, я даже читала, что они давали какую-то клятву, что да. Они нравственные идеалы в своей жизни осуществлять и людям нести.
Да, ну, это же были романтики. Вообще романтизм, да, он возник вот на, вот где-то вот, да, на начале 19 века, вот как раз на волне вот такой усталости от современности, которая все время превращается в войны, в политику, в какие-то денежные, финансовые, это же, так сказать, начало капитализма, да, финансовые какие-то махинации и так далее, да, интриги. И вот Средневековье, да, прошлое, вот великое прошлое, прошлое Германии, да, потому что действительно Средневековье для Германии было высоким таким временем. Рыцарство, да, прекрасные дамы, какие-то вот мистические монахи и так далее. Да, вот это все для них как бы воскрешало вот какую-то хорошую, такую добрую эпоху. И поэтому романтизм весь построен именно на этом. Ну, мы в детстве, наверное, все увлекались там Виктором Гюго, да, там какими-то другими такими романами, которые как раз воскрешали вот это Средневековье. И вот назарейцы, да, вот эти вот молодые художники немецкие и австрийские, они, в общем, шли по этому же самому пути.
Ирина, я можно попрошу сделать паузу небольшую? Для тех, кто позже присоединился, я напомню, что в эфире передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. Друзья, наша передача выходит благодаря вашим пожертвованиям. Я благодарю всех, кто нам помогает. В описании нашего эфира, текущего эфира, в соцсетях вы найдете ссылку на наш сайт Theos Media, пройдя по которой вы можете нас поддержать. А сегодня у нас тема «Что назарейцы искали в библейских сюжетах?». Назарейцы – это группа художников-романтиков, живших в начале XIX века, которые образовали Союз Святого Луки. И вот, как Ирина уже нам рассказала, они стремились вернуться, ну, вернуться в кавычках, в Средневековье, воскресить это мировосприятие и воскресить в искусстве тоже средневековые мотивы.
Да, как, ну вот, как я уже говорила, да, вот молодые люди, да, два, вот Фридрих Вербек и Франц Пфор, вот, но потом к ним стали присоединяться другие художники. Но помимо искусства, конечно, их интересовала религия. Дело в том, что в это время как раз идет такой отход от религии. Вот почему они поселились в монастыре Святого Исидора? Потому что Наполеон, придя в Италию, и вообще приходя в другие страны, да, он изгонял монахов из монастырей, он против религии был. Ну, вообще, французская революция, она же первая стала такой атеистической революцией. Вот, и поэтому, конечно, в это время религия была таким, ну, или она была очень институализированная, очень такой, как бы, ну, такой закоснелой. У нас в России это синодальный период, да, вообще синодальное правление. Вот, в других странах это такая как канцелярщина побеждает и так далее. А они и в искусстве, и в религии хотели пробиться к живому чувству. Да? И поэтому для них, например, Евангелие, вот мы задали вопрос, да, как читали назарейцы Евангелие. Надо сказать, они его читали тоже по-особому. Для них Евангелие воскрешало живую жизнь Христа. Вот. Хоть они и ориентировались вот на таких красивых, да, таких идеальных Мадонн, таких, ну, немножко пухловатых младенцев и так далее, да, ну, то, что мы видим в итальянском искусстве. Но, тем не менее, для них очень важна была личная жизнь Христа. Тут еще надо сказать, что именно в Германии в это время зарождается, можно сказать, то, что называется современной библистикой. Это церковная археология, это изучение различных переводов Евангелия, это попытка библистов, да, тех, кто изучает Библию, разделить мифологию и реальную историю. Вообще, надо сказать, что и назарейцы тоже протестовали против того, что Евангелие и вообще Библию объявляли мифологией. Ведь в академической школе, это и у нас было в Академии художеств, потому что мы, Россия шла за Европой в этом след, как говорится, с петровского времени, античные и библейские сюжеты, история, вообще всю древнюю историю, так и называли мифологическо-исторические сюжеты.
Ирина, можно я просто перебью? Кстати, даже в советское время такие книжки выходили о мифологических, исторических сюжетах Эрмитажа, и там тоже библейские туда включались.
Да, это вот старая академическая школа. И против нее тоже выступали назарейцы, как потом будут выступать против этого наши передвижники. Здесь есть переклички, мы потом о них немножко даже скажем, о перекличках с русским искусством. Вот. Но назарейцам было очень интересно не только Средневековье, но и Евангелие, как живая история Христа. Потому что, вот скажем, в это время была очень популярна книжка Штрауса о Христе, где он вот как раз пытается разделить, ну, немножко, может быть, наивно с сегодняшней точки зрения, отделить мифологическое от исторического. Вот где вот живая история, а где то, что было якобы приписано потом, да, вот эти чудеса там и так далее, и так далее. То есть взглянуть на Иисуса и Марию как на живых, простых людей. И назарейцы не исключали чудеса, они верили, они были в основном такие добрые католики. Потом скажем, что и протестанты к ним тоже присоединялись, и это даже им не мешало вместе творить. Вот. И что тоже в этот момент было непросто. Вот. Но они хотели взглянуть на Евангелие, действительно, как бы проникнуть в него. Вот как они хотели проникнуть в Средневековье, они хотели проникнуть и в Евангелие. Вот, например, такая сцена, конечно, она опять возвращает нас к Рафаэлю, она возвращает нас к итальянской живописи, где часто вот этот сюжет был обручение Марии и Иосифу. Но даже в этом простом сюжете, где хоть и ангелы присутствуют, видно вот это человеческое чувство, да, как Мария, такая скромная девушка, подает свою руку, и на нее ей надевает кольцо Иосиф.
Ну, это здорово, что они вот так вот интересовались земной жизнью Христа, мне кажется.
Да, да, это очень
интересно. Это как раз то, что и мы пытаемся сейчас, да, сделать.
Да, можно сказать, что они вот, если библисты так жестко разделяли, да, мифологию, якобы мифологию, что потом приписали, да, и живую жизнь Христа, то, что реально он говорил, что он реально делал и так далее, назарейцы даже дальше пошли. Они придумывали сюжеты, которых не написано в Евангелии. Вот, например, тот же Фридрих Овербек, он изображает вот такое, да, молитва Иисуса и Марии над умершим телом Иосифа. Он себе представил, как вот действительно жило святое семейство, да, как Иосиф воспитывал Христа, да, до 33 лет он ему, Иисус помогал Иосифу плотнику, да, он приобрел даже профессию. И вот как это простые человеческие чувства, да, когда умирает твой отец, ты над ним молишься, да. И вот Мария, Иосиф умерший, и Иисус молится над Иосифом, да. И такого в Евангелии нет вообще про юность, про детство Христа. Вообще в Евангелии, ну, два слова про отрочество, да, отрок Иисус во храме, да, и про самое детство чуть-чуть. А здесь он домысливает, но домысливает с какой целью? То, чтобы, ну, как бы понять, как жил Христос на земле, как он реагировал на эти вот события, да, потому что каждый из нас опечален, когда уходят его родители, да, каждый оплакивает его, вот он молится. Мне кажется, это очень интересный сюжет.
Да, да, да. Давай еще раз спросим, друзья, наши слушатели, зрители, как вам отзывается вот это направление такое назарейцев, желание приблизить библейские сюжеты, как бы войти в них? И скажите, а вот вы сами размышляете о земной жизни Христа? Как вы это делаете? Что вам в этом помогает? Что вам это дает? Очень интересно узнать это. Я думаю, особенно когда мы видим такой пример, что еще вот в начале XIX века такие прекрасные молодые люди с таким вот горением и энтузиазмом хотели приблизить к себе библейские события, как-то войти в них.
Да, вот очень интересно. Не только Евангелие, но их интересовал и Ветхий Завет. Хотя в то время к Ветхому Завету было такое отношение, может быть, немножко более прохладное. Как-то считалось, что его трудно читать. И там, ну и сейчас многие ведь люди как бы боятся читать Ветхий Завет, потому что, ну, как-то там Евангелие все понятно, там как-то, ну, более-менее ровное такое повествование, если даже что-то непонятно, ну, как бы можно вчитаться, вникнуть. Вот. А Ветхий Завет – это набор разных книг, да, и они по жанру разные и так далее. Вот. Тем не менее, они вот и ветхозаветную историю очень часто изображали. Вот, например, перед нами изгнание Агари, да, где они пытаются вот показать эту, как, ну, я бы сказала, такую почти бытовую сцену, и в то же время с некоторыми такими психологическими нюансами, да, вот как переживает Агарь, как переживает Сара, обняв своего ребенка, да, потому что именно она была инициатором этого изгнания, как смотрят на это все вот другие какие-то персонажи и так далее. То есть они пытались вот эту историю оживить своими картинами.
Ирина, а вот эта картина, например, она была новаторская, да, для их современников, потому что для нас так это обычно, да, сейчас много такого. То есть раньше так психологию никто не пытался?
Нет, конечно, потому что, собственно говоря, их бунт против вот, академической живописи, ну, немножко он похож на бунт 14, тех 14 выпускников Академии, которые в свое время составили ядро передвижничества. Mm-hmm. Да? Они вот как раз против были академического искусства, которое делало все таким гладким, немножко неземным, возносящимся к небу, беспроблемным и все такое. Как бы каждый библейский сюжет, он строился как такая, ну, действительно красивая картинка, где там Христос или другие персонажи, они вот как бы с небес сошли, и у них все идеально.
Слакированная такая,
да, картинка. Да, да, да. А они хотели как-то иначе. Как ни странно, вот мы видим, да, что, конечно, Авербек был хорошим учеником Академии. Здесь все, так сказать, вполне в академическом духе написано, но с привнесением вот этого живого чувства. Как ни странно, его выгнали из Академии за неспособностью. Ну, конечно, его выгнали за его свободомыслие. Mm-hmm. К сожалению, рано, как я сказала, умер его друг и сокурсник Франц Пфор. Он умер от чахотки. Вот. Но тогда к нему присоединился Питер Корнелиус, и вот они два, уже другие два как такие лидеры стали, и к ним стали присоединяться другие, и более даже младшего поколения. Вот. И это уже превратилось не просто в группу, а в некоторое движение. Такое движение, которое повлияло, кстати, на многих. Многих и даже за пределами немецкого искусства. Вот мы немножко скажем о попозже, ну, раз мы уже задели передвижников, но надо сказать, что Александр Иванов, наш художник, очень известный, да, русский живописец, он тоже жил в Риме и подружился с назарейцами. И они оказали на него огромное влияние. И мы потом покажем даже это конкретное влияние, что называется. Вот. И он тоже повернулся вот как-то по-новому к евангельским сюжетам. И даже потом вот их картину свою там написал, и потом библейские сюжеты в акварелях делал и так далее. Это, конечно, явно влияние назарейцев. И также можно сказать, они оказали влияние на прерафаэлитов, потому что в Англии тоже чуть позже, через там несколько десятилетий, где-то к середине, уже вторая половина XIX века, возникло движение прерафаэлитов. Собственно, даже это название «прерафаэлит», то есть искусство до Рафаэля, тоже говорит примерно о том же, что английские художники обратились к более ранним таким пластам искусства, и тоже подражали они вот, в Средневековье, они тоже создали такую коммуну, гильдию и так далее. Ну, может быть, когда-то мы про них тоже поговорим. Ну, сейчас вернемся вот...
Сейчас, Ирина, у нас тут есть вопрос, Евгений пишет, да, что тема очень интересная, но он не знал, что женщины интересовались, и что... Что-то я не очень вот первую часть вопроса поняла, и что их подвигло искать. И, Евгений, уточните, пожалуйста, потому что женщины, как тут в таком контексте? Я
вот, ну, может быть, он увидел вот... этого юного Франца Пфора, который немножко похож на женщину.
Нет, это мужчина.
Считаю, что это женщина. Хотя надо сказать, что в это время женщины-художницы были. Я не знаю, были ли они среди... Что-то я вот не встречала, были ли они среди вот назарейцев. Думаю, что вряд ли, потому что они как бы подражали такому даже... Ну, конечно, там кто-то из них потом женился и так далее, но вначале они даже как бы... и эту сторону, да, вот какую-то жизни вот во имя искусства, во имя религии они отрицали. Угу. Конечно, потом заводили свои
тени. Ирина, еще вот нам Екатерина пишет. Добрый день, Екатерина. Очень люблю такие картины и лекции о них. Спасибо. Спасибо вам, что присоединились. Поделитесь, может быть, вот мы спрашиваем всех, вот прерафаэлиты пытались приблизить библейские сюжеты к жизни как-то, пытались войти.
Назарейцы, мы пока говорим.
Запуталась, назарейцы. Вот, и они интересовались очень земной жизнью Христа. А вот поделитесь, как вас интересует вот именно земная жизнь Христа, размышляете вы о ней? Интересно очень, я думаю, что если каждый из нас поделится опытом, это услышат другие люди, и вот получится, как у назарейцев. Они тоже начали что-то свое, а потом пошла цепочка дальше, да, и это стало расширяться. Я думаю, что так каждый наш комментарий, он тоже имеет действие не только для нас самих, не только для нас ведущих, но и для тех, кто тоже смотрит, слушает и обогащает их.
Да, конечно, безусловно. И... их заслуга еще в том, что они, вот мы уже чуть-чуть сказали, что они вносили такую человеческую нотку во все. Они не просто рисовали священный сюжет, как тогда говорили, да, то есть поэтому каноны существовали, да, каноны ведь только не только в иконописи, они в живописи существовали, как тот или иной сюжет писать, вот, а они вносили такую человеческую нотку, хотели во все это внести. Вот, например, тоже ветхозаветный сюжет, это... египетская царица находит Моисея в волнах Нила. Мы помним эту ситуацию, да, когда всех младенцев надо было истреблять, а мать Моисея, она по совету своей же дочери Мариам пустила в корзиночке Моисея по водам Нила специально так, чтобы волна прибила ее там, где вот, купается египетская царевна. И вот, смотрите, да, берут из этой корзиночки Моисея, и как женщины реагируют, и как сама вот царица на него смотрит, разведя руки, о, какое чудо, и так далее. То есть у каждого свое выражение лица, у каждого свой какой-то жест. А из-за кустика вот справа выглядывает Мариам, которая, да... Да,
и
это все устроено.
Корзину на воду, да.
И потом еще и приведет туда, как кормилицу свою мать, которая мать Моисея, да, и будет кормить. То есть вот это вот какая-то вот человеческая завязка, да, не просто история. Вообще вся Библия полна этих человеческих историй. Просто со временем как бы она превратилась в такую некую священную книгу, которую даже не обязательно читать, а вот главное, так сказать, вот как бы почитать, да. А они ее вчитывались в нее, да, они пытались эти сюжеты как-то по-новому рассмотреть, вот, как человеческие истории.
Ну и очень, очень остается такое светлое и нежное чувство от этих картин. То есть они с большой любовью, видимо, пытались это делать.
Ну, в общем, да. Есть, конечно, некоторая такая, ну, что присуще было XIX веку, некоторый такой сентиментализм, такая сладость во всем. Но это чувство чистое, да, они все-таки романтики, они устремлялись к лучшему, вот к лучшему. Чуть-чуть позже и в немецкой поэзии романтизм станет таким мрачноватым, как бы вот жизнь невозможна в этом мире, в прошлое нельзя вернуться, некоторый такой будет романтизм, да, там готические романы, где все время какие-то будут такие темные силы действовать. Вот. Но этот период начальный, он очень светлый, очень светлый. Вот очень странная, на мой взгляд, картина, но своеобразная. Тот же самый Овербек, он у них самый был такой лидер и самый такой продвинутый. Ну вот. Это «Воскрешение Лазаря». Вот я думаю, что даже не сразу зритель может понять, где же тут Лазарь. Потому что мы привыкли и по канонам, и в иконе, и в живописи. Мы с вами даже смотрели в одной передаче несколько картин «Воскрешение Лазаря». Лазарь всегда выходит как бы из гроба в скале. Он всегда стоит, да? Редко, когда он где-то там внизу. А вот здесь внизу Лазарь оказывается. Видите, в белых пеленах он как бы из-под земли выходит.
Ну, получается, что акцент больше опять на реакцию людей,
да,
чем на Лазаря. Вот да, у каждого свое восприятие, у каждого. Ирина, а вот слева стоят какие-то молодые люди, кажется, в современных художнику одеждах.
Более того, это даже автопортреты.
Автопортреты, да?
Это автопортреты вот как раз Авербека и, может быть, Фора или кого-то из его друзей. То есть они в тех одеждах, в которых как раз ходили молодые люди. Вот они такие балахоны себе шили и белые рубашки. Mm-hmm. Вот. А справа мы видим двух женщин. Они тоже в современных написаниях картины одеждах. То есть начало 19 века.
А, ты имеешь в виду вот женщин спиной, которые к нам?
Да, да, вот в красном. Они в одеждах вот того времени. То есть Авербек соединяет библейские одежды, такие условные, там хитоны, там гематии и так далее, да, и современные одежды. То есть он хочет современников сделать участниками этих событий.
Очень это перекликается с тем принципом чтения Библии, о котором мы когда-то, помнишь, говорили,
да,
что... Кто я в этих библейских событиях? На чьей я стороне? Да? Что я вот делаю во время происходящего? Как я это воспринимаю? И вот, вот оказывается, нет ничего нового под солнцем. Оказывается,
ну, что начале... вопросы давали, конечно.
Да, 19 века это все было.
Вот эти молодые люди, да, достаточно, ну, действительно, они начали это все движение, когда еще учились в Венской академии. Кто-то, повторяю, из них закончил, и даже потом профессорами стали, кто-то не закончил, но все они вот, вот в этом порыве к подлинной жизни и подлинному искусству к интересным находкам пришли. Подражая тоже средневековым художникам, они мечтали расписывать храмы, расписывать какие-то большие помещения, но на первом этапе у них не получалось, ну, во-первых, потому что, ну, они еще не были очень известны, но постепенно уже завоевывали в Риме, по крайней мере, вот, какую-то славу они завоевали. Вот. И вот они расписали несколько вилл, до храмов они еще не дошли в это время, вот, а несколько вилл расписали. Вот самая известная вилла, где они расписали ее истории Иосифа. То есть опять, хоть это и светское помещение, но религиозный опять сюжет. Сюжет из Ветхого Завета. Вот. И сейчас мы его посмотрим. Это очень интересный такой, мне кажется, ансамбль, тоже со своеобразной трактовкой. Вот мы видим это, они такими большими как бы панно и располагаются эти сцены. Это продажа Иосифа в рабство. Вот мы видим в левой части картины или вот этого панно братья, которые там держат эти деньги, вот они его продали, и человек в такой восточной одежде уводит мальчиком, да, Иосиф мальчиком таким, подростком изображен, вот они, он уводит его в рабство. Надо сказать, что подражая средневековым художникам, они делали это все, пытались сделать как фреску. Ну, может быть, технически они не очень владели еще фреской, потому что к этому времени уже фреска такая была забыта. Но, тем не менее, вот этот даже разбеленный колорит, он говорит о том, что они подражали, да, вот средневековым таким, потому что фреска, она чуть-чуть всегда светлее, чем она никогда не набирает столько света, цвета, как масляная живопись. Вот. И даже здесь вот в этом они пытались подражать. Ну, конечно, они были людьми своего времени. Конечно, они вот так вот углубиться в Средневековье не могли. И тем не менее, они к этому тянулись. А вот еще один сюжет. Это уже, кстати... А, ну да, это еще... Они вместе вот с Корнелиусом расписывали. А, вот вместе работали. Потому что тут есть одна рука, здесь другая рука. А, это тот эпизод, когда братья показывают окровавленную одежду Иакову. И, ну, как бы говоря, что его их брата растерзал там зверь какой-то, да, медведь или там кто-то, да. И вот Иаков раздирает одежды, вот так вот реагирует, вот. И такой рядом маленький Вениамин сидит, самый младший. То есть вот опять же попытка вот показать эту реакцию, да, вот этих лживых людей, которые вот так лгут, да, и вот такое отчаяние отца, который потерял своего сына, вот, там, на заднем плане, значит, мать, еще вот какая-то женщина, там, сестра, наверное.
Ирина, вот нам тут уже есть ответ, Екатерина пишет, что не размышляю особо, ну, видно, о земных, о событиях земной жизни Христа, иногда может. Вот я хочу сказать, что мне тоже трудновато вот так сесть и размышлять, начать. Но мне как раз помогает живопись в этом. Потому что, когда я вижу что-то, что меня очень вдохновляет, какой-то библейский сюжет, ну, из тех, которые мы показываем в витраже, например, это как-то какое-то происходит соприкосновение с этим сюжетом. Вот это эмоции появляются от живописи, а потом я уже возвращаюсь к Библии, и как бы художник, получается, мне помогает. Это, я думаю, тоже хороший путь такой, правда, как ты считаешь?
Ну, конечно, ведь, собственно говоря, в Средневековье искусство называли Библией для неграмотных, да? Это мы сейчас можем взять с полки любую Библию, да, там Библию там на одном языке, на другом, в одном переводе, в другом переводе, да? А тогда человек не имел этой возможности. Как раз постигать библейские сюжеты помогала живопись. И, собственно говоря, назарейцы возвращаются именно к этому. Они делают свои картины так, чтобы увлечь зрителя поразмышлять над вот этим сюжетом. Вот из этой же виллы Иосиф толкует сны. Да? Мы помним, что Иосиф, он сделал хорошую карьеру в Египте, да, и царь его приблизил. Сначала он даже был виночерпием, да, и там... был, ну, при дворе, потом он даже попадает в темницу, вот как раз виночерпием и хлебодаром, там он толкует сны, да, потом уже и царю рассказывает. И вот тоже как интересно, как тоже реакция, да, царь сидит задумавшись, да, и Иосиф ему что-то рассказывает, вот как раз наверху там эти колоски, он говорит, а, помните, да, семь тучных лет будет, семь голодных лет, и наверху вот даже колоски показаны, то есть подсказка, о чем говорит Иосиф, да, и здесь тоже один записывает, другой говорит, о, да, к этому надо прислушаться, палец вверх держит, третий так как-то скептически смотрит и так далее, да, то есть вот это вот реакция, да, реакция людей. Вот. Вот это их тоже очень, очень интересовало. Так. А, да, вот сначала это. Это уже заключительная сцена, когда братья приходят в голодный год в Египет, взять что-то, найти хоть какое-то пропитание, и Иосиф, уже будучи царедворцем, встречает их и сначала отправляет, как мы помним, да, дары отцу, и тогда отец их посылает заново, чтобы узнать, что это за добрый человек, который так хорошо к нам отнесся. Вот. И вот уже он открывает, Иосиф открывает себя братьям, и вот так вот прям Вениамин его целует, другие целуют его руки, а братья, которые продали его, они стоят поодаль, да, они сомневаются, да, потому что они не знают, как так теперь поступить. А вот, опять же, очень интересная, да, реакция людей, не причастных к этому преступлению и причастных к этому преступлению. Вот. Ну и, конечно, интерьер египетского дворца очень напоминает итальянскую, которую, собственно, и расписывали эти назарейцы. Вот. То есть так, тоже интересные такие варианты. Ну вот я тут еще хочу показать одну вещь, да. Это триумф религии и искусства. Иногда называют триумф религиозного искусства. Ну, видимо, может быть, правильно, религии и искусства, потому что тут и философы, и богословы, и люди, которые там изучают, и люди, которые рисуют, вот и ваяют, и так далее, и так далее. Вот. Ну, конечно, мы видим это возвращение к традиции Рафаэля. У него есть знаменитая Афинская школа, где все философы представлены. Это вот очень похоже. То есть, конечно, они очень вдохновлялись именно итальянским искусством, но все равно они хотели переработать его, они хотели показать свои идеи. И вот это вот триумф религиозного искусства, религии искусства, это сегодня нам кажется, ну, какая-то непонятная такая надуманная картина, но для того времени она была очень важной. Потому что, повторяю, это было время, когда религию изгоняли, когда это шел... Идея была прогресса, да, свобода мысли. То есть свобода мысли считают, что это свобода от религии. Да? Торжество науки должно быть, да, потому что начиная с 18 века, с просветителей, да, как Лаплас сказал, в объяснении Вселенной, в гипотезе Бога я не нуждаюсь. Да? То есть считалось прогрессивным не верить. Да? А они как раз наоборот возвращаются к религии, возвращаются к Евангелию, к Библии, считают, что искусство должно служить высоким целям, не каких-то там... В это время что процветает? Процветает историческая картина, процветает парадный портрет каких-то деятелей, да, того же Наполеона или каких-то там генералов, или каких-то... Или там дам прекрасных рисуют и так далее. Да? И это их всех не интересовало. Их интересовало религиозное искусство. Их интересовала религия как изменение собственной жизни. И, надо сказать, они были белыми воронами на этом фоне. Mm-hmm. Белыми воронами. Понимаете? Это очень интересно.
Екатерина спрашивает, а зачем размышлять о земной жизни Иисуса Христа?
Ну, как зачем размышлять? Вообще, это странный вопрос. Ведь Христос, Он и человек, и Бог. Он нам показал и Божий лик, да, видевший меня, видел Отца. И в то же время Он прожил человеческую жизнь и говорил, если вы меня называете как это, Господом, да, и учителем, поступайте так же, как я. Да? То есть христианин – это человек, который идет за Христом, который подражает его жизни. Да? Был целый даже такой жанр религиозной литературы о подражании Христу. Вот мы знаем Фома Кемпийский, там другие, да, о подражании Христу. Франциск в свое время подражал Христу, да. И вообще, ну, как бы, мне кажется, это для христианина нормально размышлять о том, какую человеческую жизнь прожил Христос. Не только, что он был Богом, там, исцелял, там, делал чудеса и так далее. Конечно, у него была божественная власть, вот. Но он был еще и учителем, да. Он учил, как жить. Это очень важно, мне кажется. Во всяком случае, назарейцы это почувствовали. И вот эту человеческую сторону очень, как бы, вот в нее вникали. Mm-hmm. Вот тот же Питер Корнелиус, вот, например, вот так изображает погребение Христа. тоже сюжет, который очень хорошо известен в мировой живописи, в средневековой живописи, в живописи Возрождения и в более поздних традициях. Но тоже здесь вот попытка вот показать вот реакцию живую Девы Марии, да, которая вот, вот сейчас, вот в этот момент, да, прощается с Христом, да, прощается со своим сыном. Вот. И люди вот так вот, женщины ее так вот поддерживают, да, другие люди, вот, ученики его переносят, вот его в гроб кладут. И тоже мне кажется, что вот этот вот момент живого чувства, да, вот они попытались вдохнуть во всех в эти сюжеты вот это живое чувство. Вот. Ну, это уже следующий эпизод, когда жены мироносицы приходят к гробу, и оказывается, что гроб пуст, их встречает вот этот вот замечательный такой красивый ангел, да. Вот. Но тоже мы видим, конечно, они все брали, попытались как бы достичь того, что достигало средневековое искусство. Вот такой вот итальянский пейзаж, такой очень светлый, очень такой прозрачный, да, вот такие красивые одежды этих женщин, которые пришли вот с этими лавастровыми сосудами, такой вот с радужными крыльями, как вот Фрабиат Анжелика любил, такие радужные крылья у...
Красивые.
И такой вот ангел вот нежный, да, с этой пальмовой ветвью. Ну, конечно, когда мы сравниваем, может быть, с самим средневековым искусством, мы чувствуем, что, ну, они остаются все равно в пределах, конечно, XIX века.
Ну да, но невозможно же как войти
дважды, да.
Дважды, да, в одну и ту же реку.
Ну, в то же время вот их порыв этот, он, в общем, достоин уважения. Конечно, ну, много у них такого реконструкторского, игрового, немножечко такого, может быть, постановочного, да, немножко такого театрального. Все это, конечно, есть. Но, с другой стороны, они люди своего времени, да, они как бы своего времени пытались уйти в Средневековье, но все равно они оставались людьми своего времени, а это время уже было, когда мировоззрение не было цельным таким, как у средневекового человека. Вот даже то, что была как бы уже две картины мира, религиозная картина мира, да, и научная картина мира, и они постоянно между собой спорили, да, вот. Это тоже их не могло, как говорится, не задеть. Вот. Но тем не менее, вот этот порыв, он оказал, повторяю, влияние и на английскую живопись, и на русскую живопись, и на немецкую живопись, потому что дальше, конечно, уже и у них были ученики, кто-то даже стал академиком в Академии художеств, да, начиная с некоторого, так сказать, конфликта с Академией. Потом Корнелиус, он, например, стал очень таким уважаемым таким маэтром. Ну вот. И вот один исследователь пишет, что вот за время жизни их там в Риме, да, они долгое время жили, и, в общем, даже когда многие вернулись в Германию, например, тот же Вербек, он так и остался жить в Риме, он не вернулся в Германию, но кто-то вернулся в Германию. Вот за это время более 1500 немецких художников посетило Рим. Да, вот как бы влекомые вот этой же самой идеей, да, кто-то к ним присоединялся, кто-то свое что-то искал в этом Риме и так далее. Но, во всяком случае, влияние они оказали огромное. Вот насчет влияния, вот хочу как раз показать этот рисунок Питера Корнелиуса, в котором мы, можно сказать, просто узнаем композицию явления Христа народу Иванова. Я уже сказала, что Иванов в это время тоже жил в Риме. Он 25 лет писал свою картину, вернее, он 25 лет жил в Риме, из них 20 где-то лет писал эту картину. Вот. И мы здесь видим просто, вот он в этом, видимо, рисунке, вообще, ну, в произведениях назарейцев он увидел ответ на собственный вопрос, потому что он поехал тоже в Рим искать, ну, он был, как это говорят, пенсионером, да, то есть...
Ну, студентом, как мы
говорим. Студентом, ну, ему пенсию давали, то есть возможность за казенный счет жить в Риме.
По обмену, как сейчас.
По обмену, да. Вот. И вот здесь вот именно вот он увидел это и вдохновился этим. Но только мы помним, да, действительно, в центре стоит Иоанн Креститель, но он показывает на идущего Христа. Здесь этого нету. Вот. Ну, во всяком случае, это очень интересно. Вот. Еще я хочу одного художника показать под конец. Это Юлиус Шнор, очень известный сегодня по своим гравюрам, но какое-то время он тоже жил в Риме и примкнул к назарейцам. Назарейцы в основном были католики, он был протестантом, но тем не менее это им давало, не мешало общаться и вместе трудиться. Вот здесь тоже такой как бы рафаэлевский, как бы такой, можно сказать, след в Благовещении. Ну, вот такой вот милосердный самарянин, тоже очень интересный. А еще хочу вот на этом остановиться, потому что это очень интересно, я считаю, такое и в художественном плане, и в психологическом, и вот в таком, ну, историческом плане очень интересная картина. Это тот же самый Юлиус Шнор Карлсфельд, у него такое длинное имя. Вот, это история Руфи и Ваоза. Вообще сама эта книга не так часто привлекала внимание прежде художников. И можно сказать, он один из первых, кто привлек к ней внимание. Потом многие художники за ним эту историю, в которой... Это ведь интересно. Это история любви, это история верности, это история, где, в общем, про Бога ничего особенно не сказано. Есть несколько книг в Библии, где про Бога ничего не сказано, но они включены почему-то в Библию, да? И они тоже вчитывались. А почему? Потому что здесь вот действительно вот это Руфь, наимитянка, да, как ее, она была из другого народа, да? Она осталась при своей свекрови, когда умер ее муж, потому что она была благодарна этой свекрови, да? Она ее поддерживала в старости, да? Одна ушла сноха, другая осталась. Вот. И потом ее увидел, вот эту скромную, верную женщину, увидел богач Ваоз и взял ее себе в жены. Да? Вот, казалось, такая история очень, ну, в общем, можно сказать, тривиальная, да? Но она вплетена в священную историю, да? И в нее вчитываются назарейцы. И вот Юлиус Шнор вот так вот интересно их встречу описывает, да? Очень нежно, очень, вот действительно прям вот видно, что речь идет о любви.
И это действительно, такой притягательной силой эта картина обладает. Не знаю даже почему. Я сначала думала, может, здесь композиция, такая вот движение, но может, это действительно из-за этого внутреннего содержания. Да? Может, и то, и другое вместе.
Да, и то, и другое, конечно, и то, и другое. Вот. Ну и в конце я хочу показать графику Юлиуса Шнора Карлсфельда, которую, конечно, нас очень хорошо знают, потому что в 90-е годы было две знаменитые Библии напечатаны. Это вот его Библия, гравюры библейские, и знаменитая Библия...
Даре.
Даре, да. Вот две Библии. Когда думаешь об одном, да, как-то переключиться на другого художника трудно. Вот. Вот эти две Библии очень хорошо у нас знали в 90-е годы. Я помню, что многие религиозные книги были оформлены или гравюрами Даре, или гравюрами вот, Шнора Карлсфельда. Вот. Это очень такой...
Мне кажется, что он более эмоциональный, чем Даре.
Он, да, он очень эмоциональный, очень эмоциональный. Вот он как раз вот, примкнув к назарейцам, он воспринял вот эту, потому что как раз у Даре у него такие как величественные вещи, да, такие далекие, они вот какие-то вот высокие, вот, то есть драматические, да, а здесь вот эта вот эмоциональность, да, вот это человеческое чувство, вот это переживание, да, которое увлекает и зрителя. Мне кажется, что вот этим назарейцы интересны, они как бы начали... И потом, ведь даже те люди, которые потом развивали искусство, да, они же именно к человеческому чувству апеллировали, что, там, я не знаю, импрессионисты, постимпрессионисты, да, то есть они как бы вернули в искусство вот это человеческое чувство.
Спасибо, вот все благодарят, пишут, что прекрасная картина. Спасибо большое, Ирина, и напомню, что мы сегодня говорили о назарейцах, о том, что они искали в библейских сюжетах. На этом мы с вами прощаемся. До следующей пятницы, до следующего витража. До свидания.
До свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.